50 лет назад британская рок-группа Rolling Stones, в составе которой тогда выступали Мик Джаггер, Кит Ричардс, Дик Тейлор, Мик Эвери и Иэн Стюарт, впервые исполнила несколько композиций в эфире одной из музыкальных программ BBC. День 12 июля 1962 года принято считать датой рождения одной из самых влиятельных групп в истории мировой рок-музыки. За 5 десятилетий творчества Rolling Stones в Британии выпустили 11 концертных и 22 студийных альбома, последний из которых датирован 2005 годом. О вкладе Rolling Stones в мировую культуру я беседую с обозревателем «Радио Свобода», знатоком британского рока Кириллом Кобриным и петербургским рок-критиком Андреем Бурлакой. Начинаю с вопроса о том, чем объясняется невероятная витальность Rolling Stones.
Талантом музыкантов и их, ну, скажем, некой такой целеустремленностью, способностью пожертвовать чем-то ради вот общего дела, да. Известно, что огромное количество талантливых музыкантов разошлись, развалились, потеряли себя в мире музыки исключительно из собственных амбиций. Известно, что Мик Джаггер и Кит Ричардс, главные авторы группы Rolling Stones, много лет не очень в хороших отношениях, что не мешает им до сих пор писать замечательные песни.
Но вообще, глядя на то, как выглядели и выглядят участники группы Rolling Stones, ну, собственно, их начального состава осталось вот из того, что выступал ровно 50 лет тому назад два человека, потому что ударник Чарли Уоттс присоединился несколько позже, я имею в виду Мика Джаггера и Кита Ричардса. Так вот, глядя на их лица как в молодости, так и сейчас, могу сказать, что эти люди не похожи на тех, кто себе в чем-то хотя бы когда-либо отказывал. Причина невероятной энергии и драйв, которые у Джаггера и у Ричардса всегда были и до сих пор есть, с одной стороны. С другой стороны, они концептуализировали вообще само понятие рок-группы. Rolling Stones существует примерно столько же, сколько группа Beatles. Но группа Beatles не существует уже 41 год, да? Rolling Stones, несмотря на все конфликты, не распались, перейдя в совершенно другое качество. Они из рок-группы, из группы 60-х годов, все, что мы понимаем под этим понятием, они превратились в такой музыкальный бизнес-проект. Но при этом качество продукции, которое они выдавали, никогда не падало ниже определенного уровня. Нельзя сказать, что все альбомы были у них хорошие, начиная там с 74 или 75 года. Тем не менее, хуже определенного уровня они все равно не падали. Удивительный, совершенно трезвый, холодный ум, который отличает, ну, прежде всего, Джаггера.
В чем, на ваш взгляд, главное влияние музыки Rolling Stones на российскую и советскую рок-музыку?
Битлз были более понятны и более доступны изначально, да, потому что у них все-таки ставка была на мелодизм, прежде всего, а Stones, они в этом смысле не единственной такой группой в своем поколении сумели вот эту ухватить главную ритмическую составляющую, да, драйв, который, собственно говоря, делает рок-музыку чем-то отличным от, допустим, там какой-то поп-музыки, эстрады там и так далее. Но, тем не менее, их влияние, оно, так сказать, постепенно исподволь проникало, и, собственно говоря, существованию некого феномена русского рока, я думаю, конечно, во многом мы обязаны тем, что в какой-то момент все-таки Rolling Stones пришли в отечественную музыку. И в 60-е годы это был такой хороший вопрос, типа, кого слушаешь, всегда считалось, что вот более продвинутые люди, более такие просвещенные музыкально, они предпочитают Битлам Роллингов.
Русские Rolling Stones существуют?
Русские Rolling Stones? Ну, я знаю какое-то количество групп, которые пытались играть подобную музыку, и, собственно, и сейчас играют, но вот группа, которая была бы хоть в какой-то там степени сравнима именно с феноменом Rolling Stones, как вот там с такого бизнес-проекта, я, в общем, совершенно согласен в том смысле с этим определением, да, то есть они действительно карьеру превратили в такой успешный бизнес-проект. Такого, конечно, в России не было.
Можно вас попросить назвать несколько советских или российских рок-групп, в творчестве которых заметно влияние Rolling Stones?
Группа «Зоопарк» и Майк Науменко, безусловно. Дело даже не только в том, что он играл блюз и околоблюзовую такую, рок-н-ролл, блюз и вот всякую такую музыку. Дело в том, что когда мы говорим о роллингах, когда мы говорим о рок-н-ролле, в отличие от группы Битлз, которая отличная поп-группа, то мы говорим и о многих других вещах, о драйве, о поведении, о стиле поведения, образе жизни и прочее, прочее. Так вот, для меня, конечно, Майк Науменко и был таким сочетанием Мика Джаггера с Китом Ричардсом, с преобладанием Кита Ричардса. Несчастные условия советской, позднесоветской жизни, конечно, привели к тому, что из этого, в конце концов, ничего не вышло, хотя несколько потрясающих альбомов «Зоопарк» выпустил.
Андрей, вы согласны?
Да, определенно. определенной степени. Конечно, Майк в музыкальном отношении, безусловно, он был сильно инспирирован музыкой Rolling Stones и вообще белым блюзом. Хотя, конечно, ну вот как поэта его трудно сравнивать с Миком Джаггером. Майк, с моей точки зрения, потому что это гораздо более глубокий художник слова, и его поэтический язык, он больше был инспирирован Бобом Диланом, Лу Ридом и другими, в общем, скажем, такими поющими поэтами.
Люди 40-45 лет поют одни и те же песни. Это одни и те же песни или все-таки они меняются под воздействием времени?
На самом деле очень сильно. Если сравнивать даже вот записи одних и тех же песен, сделанные там, ну не знаю, там в середине 60-х и, ну скажем, там в середине 90-х, то будет, конечно, заметно различие. То есть Rolling Stones никогда не бежали, что называется, там, задрав штаны за модными технологиями, но они никогда их и не чурались. То есть это всегда включалось естественно, так незаметно, исподволь, постепенно. В общем, в этом смысле они люди абсолютно современные. Они там вот играют там, с помощью компьютеров, там, да, играют с помощью сэмплов. Но они все время создают, стараются на сцене создавать имидж вот тех самых, там, да, неизменяемых, неизменных, тех самых вот парней, там, да, там, среднего класса, там, как бы лондонский такой буржуазии, которыми они были на заре своей карьеры. Ну, у них это неплохо получается.
В проблеме «поют одни и те же песни» есть две стороны. Первая – это та музыка, которую играли, которую придумали, что они будут играть Rolling Stones, блюз, да, он вообще как бы это такая музыка, которая не меняется. Она не предполагается, что она меняется. Вот блюзмен, он сидит, бренчит на гитаре и поет, как девушка его ушла. И, в общем, так как они играли такую музыку, играют, то, в общем, что там меняться? Они действительно менялись и менялись в зависимости от десятилетия музыкального. Вот если мы, скажем, вспомним их альбом «Some Girls» 78-го, если мне не изменяет память, года, там есть потрясающая песня фактически в стиле диско, «Miss You». Диско как раз начиналось вот в 75-м году, 76-м в Нью-Йорке, и это вообще очень такая нью-йоркская песня. Если мы возьмем альбомы 80-х годов, звучание уже характерное для такого 80-х, 90-е годы, там другое звучание. Хотя, конечно, вот эта составляющая, главная, она остается. Но при этом я бы обратил внимание на то, что ведь и группа-то меняется. Три человека осталось от старого состава. Брайан Джонс, гитарист, умер. Вместо него брали Мика Тейлора. Это очень хороший блюзовый гитарист, и он очень сильно повлиял на звучание групп. После Мика Тейлора взяли Рона Вуда, который до сих пор играет на гитаре. Он тоже очень хороший рок-блюзовый гитарист, но с другой манерой игры, и это, конечно, не могло не повлиять. Ушел Билл Вайман, басист, и вместо него уже сессионных музыкантов берут, и это тоже свою роль сыграло. То есть это как в знаменитой философской загадке про корабль, аргонавты и все такое, и по мере того, как он плавал много лет, команда все время меняла составные части. Это вот одно бревнышко поменяет, одну доску, мачту поменяет и так далее. В результате обратно возвратился корабль, который также назывался, но он состоял из совершенно другого материала. Вопрос философский, тот же это корабль или нет?
Андрей, скажите, пожалуйста, есть какая-то композиция Rolling Stones, которая для вас лично важна или которая вам кажется принципиально важной для творчества группы? Если бы в космос можно было отправить только одну композицию Rolling Stones, каким бы был ваш выбор?
Я думаю, что песня «I can get no satisfaction» символ и эпохи, и группы Rolling Stones, и вообще, может быть, вот этого рок-н-ролльного недовольства окружающим миром. Песня же не про секс, как известно там, да, а именно про недовольство окружающей средой. Мир предлагает лирическому герою песни. Поэтому для меня вот «I can get no satisfaction» это, в принципе, то, чем я могу определить даже вот свое нынешнее, сегодняшнее состояние. Потому что, да, меня не устраивает масс-медиа, меня не устраивает политический строй в стране и так далее и тому подобное. То есть «I can get no satisfaction». В этом смысле у меня даже и сомнений нет.
То есть мы с вами полчаса говорим о том, что группа все время меняется, потом, как самую основную в песню, называем композицию, написанную в первые годы ее существования. Самое лучшее они все-таки написали в 60-е годы.
Совершенно, как правило, человек, когда он начинает творить, ну вот выплескивает тот потенциал, который у него был изначально, а потом он, ну, только развивает в основном те идеи, которые появляются. Редко бывают люди, которые новые кубики в эту игру вбрасывают. Не используют эти технологические новшества, но очень деликатно, поскольку у них принцип, мне кажется, именно вот сохранить вот тот вот дух, именно бунтарский, именно такой, смешно говорить о группе, которая безумно коммерчески успешна там, да, вот, но тем не менее, они всегда все-таки немножко себя так вставили в такую некую антисоциальную такую, да, как бы позицию.
Я бы тройку песен выделил, если можно. «Sympathy for the Devil», вторая — это «Miss You», которую я назвал, и третья — это одна из относительно поздних вещей «Sex Drive». Я думаю, тематика этих трех песен — детский сатанизм, тоска и, конечно же, «Sex Drive» — полностью исчерпывающе описывает содержание творчества группы Rolling Stones.